перевод. Бог огня зачал во чреве своей жены Свахи трех сыновей – Паваку, Павамону и Шучи, пищей которых являются дары, приносимые жертвенному огню. Комментарий Шилы Прабхупады. Рассказав о потомках 13 жен Дхармы, дочерей Дакши, Майтрея теперь говорит о 14 дочери Дакши, Свахе и ее трех сыновьях. Дары, приносимые жертвенному огню, предназначены для полубогов. И от лица полубогов эти дары принимают три сына Агни и Свахи, Павака, Павамана и Шучи. Текст 61. Три сына Агни и Свахи произвели на свет 45 детей, которые тоже стали богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и деда, существует 49 богов огня. Комментарий. Дед – это Агни, а сыновья – Павака, Павамана и Шучи. Вместе с 45 внуками они являются 49 полубогами, управляющими стихией огня. Текст 62. Эти 49 богов огня наслаждаются дарами, приносимыми жертвенному огню, во время совершения ведических обрядов, которые проводят брахманы-имперсоналисты. Комментарий. Имперсоналисты, которые совершают ведические жертвоприношения для достижения кармических целей, привержены к различным богам огня и потому приносят им жертвенные дары. В этом стихе говорится о 49 богах огня. Текст 63. Агнишватты, Бархишады, Сауми и Аджьяпты являются питами. Они делятся на сагников, тех, кто поддерживает жертвенный огонь, и нирагников, тех, кто не поддерживает жертвенного огня. Все эти питы женаты на свадхе, дочери Дакши. Текст 64. Свадха, отданная питам, родила двух дочерей, Ваюну и Дхарини, которые исповедовали имперсонализм и обладали как трансцендентным, так и ведическим знанием. Текст 65. 16-я дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой Господа Шивы. У нее не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. И текст 66. Виной тому был отец Сати, Дакша, который постоянно бранил Господа Шиву, хотя его не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось воспользоваться мистической силой йоги и оставить свое тело до того, как она достигла зрелого возраста. Комментарий Шрилы Прабхупады. Будучи покровителем всех йогов-мистиков, Господь Шива не имеет даже собственного дома. Сати была младшей дочерью великого царя Дакши, но из-за того, что она выбрала себе в мужья Господа Шиву, Дакша был недоволен ею, поэтому при каждой встрече с ней он начинал поносить ее мужа, хотя Шива ничем не заслужил такого отношения к себе. Это послужило причиной того, что Сати покинула свое тело, данное ей отцом Дакшей, прежде чем достигла зрелого возраста, поэтому она не оставила после себя потомства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе четвертой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Родословная дочерей Ману». Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпата Рубешча Крипа Синхупя Эвача Патитанам Паванипью Вайшнавипью Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Vitalishma, Prabhu Vishnu Swami, Nityananda, Madhavata, Tom Nishchaya, Nupayamcha. Prabhu Pada, Sipriṣṭa, Stomyami, Guru Padashim, Namo Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Vitalishma, Bhaktivedanta, Swami, Nityananda. Namaste, Sarasvati, Daya, Guru, Vani, Pracharina, Nirvisha, Shashanina, Dipashchitya, Dishitarini. Итак, мы дочитали до конца первую главу четвертой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Родословная дочерей Ману». И здесь несколько таких тем, кратко затронуты, постараемся их осветить. Так сначала говорилось о том, как произошли на свет различные полубоги огня, которых всего насчитывается здесь 49. От Агни и его жены Свахи. Вот потом эти три сына Павака, Павамана и Шучи, значит, произвели на свет 45 детей огня, этих богов огня, и получилось их всего 49. То есть это важная стихия, как от одного огня зажигается другой огонь. Вот это важная стихия, огонь, которая обладает трансформирующей силой. И люди, которые тоже рождены в знаках огня, например, какие-нибудь там стрельцы, львы, овны, это трансформирующие люди. Это люди, которые не терпят того, что есть, им нужно все трансформировать. Вот. Так действует стихия огня. То есть огонь, мы видим, например, пищу из одного качества превращают в другое. Вот она была, допустим, сырая, потом стала вареная или поджаренная, или тушеная благодаря огню. То есть огонь – это трансформирующая сила. И люди, в которых эта стихия огня сильно проявлена, они смотрят на мир и говорят, надо переделать, трансформировать надо. То есть сварить, поджарить, поменять. Вот. Для проповедников хороший знак – огонь. То есть заставляет людей, как бы есть такая шакти трансформирующая, превращать людей в другое качество. И говорится, что эти 49 личностей, они от имени полубогов принимают все эти различные жертвоприношения, трансформируют их в более тонкую пищу. Огонь очищает, убирает все ненужное, оставляет только самую суть. Итак, были произведены на свет эти полубоги огня. Потом тут появились другие различные деятели, дочери, сыновья. И в конце концов здесь Майтрея рассказывает о том, как появилась, как завязалась, вернее, эта вот история, этот сюжет с Дакшей и Шивой. Это не просто так они встретились. Казалось бы, вроде им и делать-то особенно нечего вместе. Дакша, личность такая очень, хотя благочестивая по материальным понятиям, но сориентированная на правильную материальную деятельность. У него свои понятия о том, что правильно Господь его так уполномочил. То есть он занимается, он праджапати. Вот. Шива не выполняет роли праджапати, у него другая функция, он отреченный. Казалось бы, вроде эти отреченные, привязанные, особенно вместе не встречаются. Но в данном случае они пересеклись волею судьбы, потому что дочь Дакши, Сати, оказалась супругой Господа Шивы. И поэтому такая связь у них наметилась. Хотя их образ жизни был, можно сказать, прям противоположный. Следующая глава как раз этому посвящена. Вот как там Дакша проклинает Шиву и так далее, что из этого все вышло. И там Шрила Прабхупада подробно разбирает этот конфликт. Мы коротко коснемся его. Это конфликт привязанных и отреченных. Мы говорили как-то уже о том, что веды предписывают два пути. Правритти Марг и Невритти Марг. Правритти Марг – это путь постепенного изживания привязанности. Это путь привязанных людей. Невритти Марг – это путь отреченных людей. И тот и другой путь является авторитетным. Но вполне естественно, что каждый человек имеет тенденцию, даже понимая это, отстаивать то, чем он занимается, как что-то более правильное. Хотя в Бхагавадгите Кришна, который находится выше всей этой двойственности материального мира, он говорит, что только глупец заявляет, будто путь карма-йоги чем-то отличается от пути санхи или гьяна-йоги. По-настоящему разумный понимает, что став на любой из них, человек достигает результатов обоих. То есть Кришна с трансцендентной позиции описывает это. Вот. Но человек, который не достиг еще полностью трансцендентного, но находится в материальном, он выбирает какой-то из этих путей, который для него является более естественным, более приемлемым. И он, естественно, склонен отстаивать его. Кришна не отстаивает ни одного из этих путей, он использует обоих. Если ты склонен к развитию материального, кагдакша, мы тебя используем в этом направлении, и ты будешь у нас праджапати, так Кришна решает. Если ты отреченный, и это для тебя более естественно, нормально, мы тебя тоже используем, будешь саньяси, будешь проповедником, будешь еще там каким-нибудь великим йогом. Так или иначе, Кришне нужны и такие, и такие. И поэтому он говорит, что эти два пути, по сути, одинаковы в Бхагавад-гите. Но поскольку люди не одинаковы, то они имеют тенденцию либо к тому, либо к другому. Вот. И, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, дакша хвалит свой путь, он находит кучу аргументов, почему так правильно. Он говорит, куда же это, скажем там, он, мы знаем, на Нараду негодовал сильно, почему это Нарада, значит, его сыновей там увел своей проповеди, потом еще, в конце концов, он проклял народ, говорит, что ты делаешь вообще? То есть смысла нет вообще тогда в материальной жизни, в материальном мире, во всем этом, сказать, у меня такая задача, я праджапати, неужели ты не понимаешь, что все, моя задача плодить детей, заботиться об их благе, вот все, значит, у них должны быть семьи, жены, дети, я понимаю, это обременительно, но таков путь, что ты хочешь, почему ты вмешиваешься так нагло и занимаешься такой деятельностью? Вот, то есть это вполне естественно, что и у того пути, и у другого пути находятся какие-то свои поклонники, и мы видим, что по жизни, в принципе, этот конфликт существует, конфликт между привязанными и отреченными, до тех пор, пока ни те, ни другие не достигли совершенства. Вот, вполне естественно, что каждый отстаивает свой путь, как-то какой-то более правильный, находит какие-то свои аргументы. И Кришна дает и тем, и другим аргументы. Вот, но Кришна нейтрален, удасен, ват. Он стоит в стороне от всего этого и просто решает свои разные задачи через одного так, через другого эдак. И вот здесь, в последнем стихе этой главы, Майтрея говорит, что у Сати не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. Говорит, виной этому была не Сати, а отец Сати, Дакша, который постоянно бронил Господа Шиву, вот, хотя его не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось использовать мистической силой йоги и оставить свое тело до того, как она достигла зрелого возраста. Довольно интересная ситуация, необычная очень, такой конфликт сильный был, настолько сильный, что не было никакого выхода вообще, то есть ни о каком примирении речи не было. Мы знаем, что очень сильно пострадали все участники этого конфликта. Дакша лишился своей головы, Шива лишился своей жены, жена лишилась своего тела, то есть все чего-то лишились. Вот. И были большие беспокойства, кто-то там лишился своих зубов, вот, кто там смеялся, вот, и так далее. То есть конфликт был очень и очень сильный. И причина этого конфликта была гордыня Дакши. Мы знаем, что одно из правил духовной жизни – не жди почтения в свой адрес, аманина, аманина, не жди, что тебя будут хвалить. Дакша ждал, и ждал сильно, ждал настолько сильно, что когда ему не выразили почтение, гнев был страшен. То есть вот мы видим, как интересно действует это вот невежество, оно приобретает такую форму гордыни. И это все перерастает в гнев, в ругань, в оскорбление и потом соответствующие реакции. Вот. При этом Дакша не был каким-то глупцом, надо сказать. Вот. Говорится, что когда Дакша зашел на эту жертвенную арену, он светился подобно солнцу. То есть мы знаем, что глупцы не светятся. Глупцы, они наоборот такие темные, мрачные личности. Дакша не был глупцом. Дакша был очень благочестивой личностью. Он совершил множество жертвоприношений. Он вел очень праведный образ жизни. Более того, мы знаем, что сам Господь Вишну удостоил его личным даршаном. Это описано. Дакша видел Вишну, он с ним разговаривал. Он ему молился, его молитва увенчалась успехом. Дакша был очень и очень благочестивой личностью. Просто непонятно каких-то там этих самых маньяков, у которых там сильное желание какое-то материальное, сексуальное, Кришна Праджапати не делает. Вот, потому что от маньяка такие же и дети пойдут. Вот, то есть да, у него было это сильное желание, но он был при этом благочестив. То есть совсем другая была природа. Кришна говорит, я есть половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам. И Дакша был олицетворением этой половой жизни, не противоречащей религиозным принципам. Вот, то есть он все делал правильно, его невозможно за это осудить. что какой-то он там был излишне вожделенный, такая у него функция была, Праджапати. Вот, то есть он светился подобно солнцу, очень благочестивая личность. Но когда он увидел, что Шива не выразил ему почтения, когда Дакша зашел на эту жертвенную арену, все встали. Ну, не встал Брахма, он был отцом Дакши, полагается. То есть отец, естественно, не будет выражать такого активного почтения сыну, и за это Дакша на него не обиделся. Но Шива не выразил. По понятиям Дакши он должен был выразить ему почтение. Почему? Потому что Шива приходился ему зятем. Вот. Или зять еще там, как вот по-английски, son-in-law, да, то есть как бы сын по закону. Вот. То есть фактически, если Шива вступил в такие родственные отношения, то он, хочешь не хочешь, занял как бы такое подчиненное положение. Хотя в действительности мы знаем, что в реальности он более высок. Это гуна-аватара, это воплощение Вишну, которое отвечает за разрушение Вселенной. Тоже кому попало, не доверят. Вот. Не просто какие-то там террористы, которые любят что-то там взрывать, крушить. Нет, для этого нужна определенная сила аскезы. То есть по своему такому, как это научно говорит, онтологическому положению, Шива был значительно выше. Значительно выше. Это даже не живое существо, это не джива, шива-татва особая. Но по родственной ситуации, как говорится, он влип, попал. По родственной ситуации он оказался в более низком положении, в положении зятя. И поэтому Дакша ждал от него почтения, которое полагалось по материальному этикету. Итак, с материальной точки зрения, говорится, что нужно всем выражать почтение. И желательно всем выражать почтение. Да, так нужно делать. Но почему Господь Читания сказал «не жди почтения»? То есть одно дело, что все должны выражать почтение. Это точно. Но мы не должны ждать почтения. То есть, смотрите, какие интересные две вещи. Кажется, они взаимоисключающие. Амани на манадена. Амани на манадена, это обозначает, ты не жди почтения в свой адрес, но выражай почтение другим. И раз такое наставление выражай, значит, я буду ждать, когда выразит. Правильно? Это же тоже наставление. Сказали, выражай. Кто-то должен выразить мне почтение. Не выражает. Почему? То есть, в таких двух словах очень интересные, кажется, противоречивые вещи. С одной стороны, все должны выражать друг другу почтение, но с другой стороны, никто не должен ждать почтения в свой адрес. Это такой тонкий, маленький момент, который нужно осознать, переварить. Ты выражай почтение всем. Но если тебе кто-нибудь не выразил почтение, не беспокойся по этому поводу. Как-то не беспокойся, ведь сказано манадена, выражай почтение. Почему же он мне не выразил почтение? То есть, в зависимости от того, какое у нас будет сознание, так мы эту формулу и читать будем. Если мы привязаны, то мы будем больше обращать внимание на вторую часть, это, что выражай почтение. Почему же мне не выразил почтение? Если мы более разумные, отреченные, мы будем выражать больше обращать внимание на первую часть. Аманина, не жди почтения в свой собственный адрес. Вот. Но люди склонны к таким вот разночтениям. И похоже, Дакша попался как раз вот на эту удочку. С одной стороны, он был достойным человеком, явно достойным почтения. И ему большинство людей выразили почтение, которые были там. Но кто-то не выразил по разным причинам. Возможно, Господь Шива был слишком погружен в свою медитацию. Он медитировал на Господа, медитирует на Господа Вишну. Может быть, он пребывал в осознании своего онтологического состояния, более превосходящего Дакшу. Вот, и не особенно думал, что он его зять. Так или иначе, это произошло, и это разгневало Дакшу. И дальше, в следующей главе, мы будем читать, что там произошло. Как, так сказать, вот эта вот энергия гнева, неудовлетворенное вожделение, что мне не выразили почтение, как оно переросло в гнев, и до чего все это довело. Но нас сейчас интересует немного другой момент, то, что здесь в стихе и в комментарии описывается. Здесь говорится, что Сати преждевременно оставила тело из-за того, что ее отец Дакша ругал постоянно ее мужа Шиву. За что он, собственно говоря, его ругал? Что такого плохого? Какие дурные привычки у Господа Шивы? За что его можно ругать? Нет каких-то особенных дурных привычек. Но это как раз и есть проявление такой вот зависти более привязанных к более отреченным. Дакша был, очевидно, более привязанным человеком, Шива был более отреченным. И Дакша внутренне чувствовал, что Шива более велик, поскольку он был счастлив без какой-то материальной собственности. Здесь говорится, что у него даже нет собственного дома, он под деревом сидит. При этом он полностью счастлив. На устах Господа Шивы все время такая блаженная улыбка. Он погружен в транс. Он медитирует на Господа Вишну. И поскольку Вишну – это тот, кто является источником всех рас, Кришна, вернее, точнее, рас Радж. Вот. Ну, Вишну тоже, так сказать, он дает удовлетворение, как Нарада Муни говорит, мысли о Верховном Господе, дает полное удовлетворение уму и устраняет все противоречия в мыслях. Поэтому в мысли о Господа Шивы не было никаких противоречий, он был прост, прям погружен в эту медитацию. Вот. И Дакша видел, что счастье Господа Шивы по качеству отличается от его счастья. Причем он как бы ничего для этого не делает. Дакша, понятно, как человек, идущий путем кармаканды, больше был озабочен всякими разными внешними вещами. И поэтому, скажем прямо, головной боли больше у таких людей. Вот. И когда такие люди видят более отреченных, они начинают завидовать. Мы это тоже наблюдаем иногда, когда встречаемся с некоторыми людьми. И они видят в преданных, говорят, ага, так вы, значит, не работаете. Значит, вы не работаете. Так, понятно. Значит, какая ваша роль в обществе? Никакая. Да? И вы других также приглашаете к этому. Все ясно. Вот смотрите, мы работаем, у нас то, все другое. То есть это называется, начинается критика. Более привязанные критикуют более отреченных. Мы говорим, да мы работаем. Мы же, смотрите, пытаемся вам, видите, книги переводим, печатаем, распространяем, то, все, другое, столько всего. Мы работаем. Нет, нет, а в обществе что такое? Ну, мы говорим, извините, церковь отделена от общества, от государства. Государству мы не нужны. Поэтому мы работаем сами, вот как бы для блага, для того, чтобы ввести людей в другое общество, в общество духовного мира. Там тоже общество хорошее, их там больше, кстати говоря, здесь меньше, люди очень удивляются этим всем вещам. Вот, то есть смысл в том, что когда встречаются такие привязанные, отреченные, привязанные, они себя более уверенно чувствуют в материальном мире, потому что их большинство. Вот, и они, так сказать, занимают такую сильную позицию и говорят, смотрите вокруг, видите, как люди все живут, вот, почему они такие? Вот, и примерно такую же позицию занял Дакша. Вот. И он постоянно ругал Господа Шиву, как же так, что вот моя дочь нашла себе, муженька называется, вот, который вообще тоже там не работает, сидит и так далее, что за, так сказать, странный какой-то образ жизни. Вот. По психологии отцы очень ревностно относится к своим дочерям и к тому выбору, который они делают, какого там жениха она привела, ну-ка посмотрим. И отец, как мужчина, смотрит на этого, так сказать, мужчину, его оценивает. Когда дочь приходит, приводит, так сказать, ну да, значит, отцы очень любят своих дочерей, поэтому на их мужей они очень ревностно смотрят. То же самое, когда сын приводит какую-то там невесту, мать смотрит, как женщина на нее, ну как, какая она будет интересна, там мать, хозяйка и так далее, очень ревностно. Такая существует связь интересная. И, естественно, Дакша, как такой очень практичный в материальном плане человек, он смотрел на Господа Шивы и думал, что за вообще непрактичный какой-то муж попался моей жене, сидит вообще и все, ничего не делает, медитирует, даже дома нет. Вполне естественно, что если как бы в такую более приземленную ситуацию это перевести, вот, дочь привела бы такого отреченного, так сказать, то папа этой дочери, он бы сказал ему там пару слов, где ты работаешь, как ты собираешься семью содержать и так далее. То есть диалог был бы понятен совершенно. Вот. И это психология, общая психология, которая везде действует, на всех уровнях, сверху донизу. И здесь Господу Шиве досталось в связи с тем, что он занимал такой более отреченный уклад жизни. И поскольку Дакша завидовал ему, хотя он был семейный, все равно он жил более отреченно, Дакша завидовал его такому более тонкому, высокому счастью, которое Господь Шива достигает без какой-то внешней суеты и деятельности. И это была той зацепкой, за которую Дакша зацепился и стал его ругать. Когда один другому с чем-то завидует, то он на него найдет как бы досье. Главное одну зацепочку найти, что кто-то там неправильный. И потом уже, теперь мы будем собирать, в чем именно он неправильный. В том. Уже человек превращается в следователя. Он начинает собирать такой компромат на другого. Вот, и говорит, видите, какой портрет подбирается? Значит, я прав, все правильно. Вот, и на совершенно непорочного и благостного Господа Шиву Дакша собрал вот такой вот компрометирующий материал. Хотя Кришна сам говорит вайшнаванам, это Шамбху, среди всех вайшнавов Шива наилучший, Шамбху. Вот. Но в глазах Дакши Шива выглядел как плохой зять, недостойный зять. И поэтому он считал, что как старший такой, как тесть, он имеет право ругать своего зятя. То есть он не учел в данном случае, что с духовной позиции Шива стоял выше, что он вайшнав, и что всей этой критикой Дакша просто-напросто совершал вайшнава аппаратку. Это не просто какие-то родственные там разговоры, а какой ты зять, там, как ты там мою дочь собираешься содержать и так далее. То есть это, кажется, такие мирские оправданные разговоры. Но если мы не учтем вот этого вот духовного уровня, то в данном случае мы видим, что Дакша совершенно проглядел, как он совершил вайшнава аппаратку. И реакции ее были страшные, как я уже сказал, все всего лишились. Шива лишился жены, Дакша лишился головы, Сати лишилась тела, эти, кто там смеявшиеся, лишились зубов, все всего лишились. То есть таковы последствия этой были вайшнава аппаратки. И как это все интересно развивалось, потом прочитаем более подробно. Но смысл в том, что Сати оставила тело. Мы знаем, что... Почему она сделала добровольно? И когда человек добровольно оставляет тело, то что такое? Это квалифицируется как самоубийство. Мы знаем, что в целом самоубийство предосудительно. Никто не одобряет самоубийство. Это всегда. Некоторые даже отказываются там, какие-то ритуалы по ним совершать, пивать и так далее. Это грех. Очевидно, никто не спорит. Но иногда веды говорят, что это нужно сделать. Рекомендация. Например, когда... Мы читаем про вайшнава аппаратху, там даются какие рекомендации. Что нужно сделать? Отрезать язык оскорбителю, заткнуть его аргументом, уйти из этого места. Если вы не можете ни первое, ни второе, ни третье, оставьте тело. Это рекомендация, вет. Вот. И иногда такие вещи происходят. Вот Сати как раз является примером того, как это было сделано. Понятно, что это был ее муж, для ведической женщины муж это почти как бог. И более того, он великий вайшнав, то есть здесь было все, и оскорбление мужа, и оскорбление вайшнава, которое Сати не могла выдержать, она не могла отрезать язык своему собственному отцу, она не могла с ним спорить, ей некуда было деваться, некуда ей было идти. Вот, она понимала, что от этого позора никуда не денешься, поэтому она оставила тело. Сделала, правда, конечно, но очень таким оригинальным способом. Она владела вот этой мистической йогой, и она, собственно говоря, сожгла свое собственное тело. Итак, это был редкий такой случай, когда самоубийство оправдано. Мы знаем, также есть случай, описанный в шастрах. Чхота Харидас совершил самоубийство, когда Господь Чайтанья отринул его за какую-то там мельчайшую вообще ошибочку. И Чхота Харидас подумал, зачем мне такая жизнь вообще без Господа Чайтаньи, если я не могу видеть его, если он не хочет со мной больше общаться. Он пошел, утопился. И Господь Чайтанья не осудил его за это. Тоже мы знаем, не осудил. Хотя самоубийство предосудительное. Мы также знаем, что пандавы фактически, они тоже оставили тела, такой ведический способ самоубийства, махапрастхан, то есть они просто шли без отдыха, без пищи, без сна до тех пор, пока они как бы не обессилели и не оставили тела. Единственный, кто вошел на сваргу в своем собственном теле, был Юдхиштхира, все остальные оставили тела здесь, в этом мире. То есть иногда эта ситуация оправдана. Ничего, так сказать, никакого другого выхода из нее просто не существует. Вот. Но в целом, конечно, это не решение, это такой самый-самый, что ни на есть, крайний случай. Вот. И здесь до этого состояния Сати довел ее собственный, так сказать, папа своим неправильным поведением, Дакша. Вот. Потом мы знаем, естественно, что все образумилось. Сати приняла другое рождение, как Парвати, дочь Гималаев. Она опять стала, так сказать, вышла замуж за Господа Шиву. Теперь уже ее родство не связывало ни с каким Дакшей. Теперь их отношения были уже другие. Все спокойно. Она сама выбрала себе такого отреченного мужа. Ее это устраивало. И никто, так сказать, больше не возражал. Не было этого бурчащего папы, который, ну, так сказать, выражал такое недовольство, что у тебя там какой-то странный муж и так далее. Вот. То есть, так или иначе, все это рано или поздно решилось. Вот. Но когда вот эта вот гуна подключается, гуна страсти, которая порождает гордыню, которая ведет вот это вот ожидание почтения в свой адрес, то наступают очень и очень сложные отношения, из которых какого-то такого выхода нет. Выход всегда либо через возвышение сознания, либо через как бы разрыв отношений. То есть здесь бесполезно было Дакше проповедовать, что-то еще говорить. Он находился в положении авторитета, поэтому Он работал чисто на воспроизведение, он не слушал. То есть он такие тирады мы будем читать, вайшнава апаратхи будем зачитывать, так сказать. То есть его слова фактически это вайшнава апаратхи, когда он Господа Шиву поносил, что делать. Вот. Но Прабхупада их снабжает своими комментариями, которые нейтрализуют эти вайшнава апаратхи. Вот. И поскольку он находился в таком состоянии, сначала благость, он зашел сияющий, как солнце, потом он увидел, что Господь Шива не выразил почтения. Страсть появилась. Что такое? Почему? Все выражают мне почтение, а он не выражает почтение. Как я буду наслаждаться? То есть это как бы меня опозорили, раз мне не выразили почтение. Значит, я недостоин. То есть страсть, как же так недостоин? Я достоин, видите, в таком высоком положении нахожусь. Гуна страсти. И знаем мы, что гуна страсти потом переходит в невежество, в гнев. Он стал выражать гнев через слова. И все, этот гнев потом обернулся против него. Этот гнев потом появился как Вирабхадра и целое, так сказать, полчище всех этих бутов, которые разгромили всю эту жертвенную арену, повыбивали зубы, поотрубали голову. То есть все, был полный разгром, все жертвоприношение было осквернено. То есть вот мы видим, как жертвоприношение оскверняется страстью, и потом это все переходит в невежество. Вот. Это, конечно, такой очень яркий, радикальный случай, когда все, как говорится, начали за здравие, закончили за упокой. Из-за этого, вкрапления гуна страсти, которое потом вот так вот переросло в невежество, разрушение. Но для нас важно ухватить сам принцип, что жертвоприношения, они совершаются для удовлетворения Господа Вишну, который находится в состоянии чистой благости, шудха-сатва или васудева-сатва. Поэтому перед тем, как совершать жертвоприношение, человек должен тоже ввести себя в это состояние. То есть мы знаем, что когда, допустим, готовится агнихотра, жрец, все остальные моются прямо перед этим. Преданные так каждый день моются, но перед яги они моются непосредственно, или там перед тем, как проводить пуджу. Вот, потому что тот, кому они проводят пуджу или ягу, находится в состоянии чистой благости. Поэтому состояние жреца или пуджари должно быть соответствующим. Он совершает омовение, он одевает чистые одежды, в которых он не ходил, где попало. Иногда мы видим, что в алтарь заходит, в чем на улице гуляет, тут же потом смотришь, уже в алтаре пуджа совершается. Трансценденталисты, одним словом. Вот. Но это не соответствует правилам. Вот. Чистое тело, чистая одежда, чистое сознание, мантры определенные повторяются, всевозможные там, эти мудрые, там, пальцы гнут, там, все эти свои, как сказать, ясы и прочие-прочие разные вещи, вот, которые очищают тело, которые очищают ум. То есть для чего это все делается? Это не просто какие-то там глупые ритуалы, никому не нужные, а мы там трансценденталисты, вот, с пылу с жару, там, в поту забежали в алтарь, давай там в колокольчик звенеть и палочкой крутить. Вот. Нет, как бы для того, чтобы это жертвоприношение дошло до верховного, мы должны быть соответствующего качества. Вот, поэтому к жрецу или к пуджаре предъявляется куча требований, он должен быть повитра чистый. На нем должен быть брахманский шнур, или он должен прочитать эту мантру, там все эти клим-мантры, гаятри-мантры, то есть, которые очищают человека. И эти все ритуалы, они не просто являются формальными, они должны именно поднять человека до гуны благости и лучше до трансцендентного состояния, в котором теперь он будет этому высшему трансцендентному что-то предлагать. Если эти условия не соблюдены, то это обозначает, что Верховный Господь может не принять всех этих вещей. То есть он абсолютно чистый, и поэтому он требует также чистоты. Вот. И это правило, необходимые правила. Шрила Прабхупада очень сильно гневался, когда его ученики проявляли какие-то свои прежние нечистые привычки. В носу там ковырялись, в зубах ковырялись, руки после этого не мыли, еще там что-нибудь такое. То есть вещи, которые являются нормальными для западного мира, он сильно ругался. Да, мы видим, так сказать, там предлагают преданные цветы, что-то еще. Лепесточек упал на пол, очень бережно его поднимают с пола на алтарь кладут. Ну как же так? Прабхупада был в диком гневе от всех этих вещей. Как вы можете вообще это делать? То, что упало на пол, все, здесь ходят стопами. Ну как же упало, нужно поднять, положить на алтарь. То есть так и функционирует мышление невежественного человека. Но человек, который находится в благости, он совсем по-другому мыслит. Он говорит, ну что упало, то пропало, не трогай все эти вещи. То есть много разных таких тонких вещей, которые для западного человека кажутся какой-то вообще чем-то совершенно непонятным, потому что у них невежество на них действует, поэтому у них мысли в невежестве, они не видят в грязи ничего плохого. Ничего плохого нет, они считают нормально. Что там, слюна там какая-то, ну да вы что, они говорят, слюна это вообще она антисептик, видели, собаки себе раны зализывают, легче заживают, все это, так давайте, говорю, вообще-то плевать друг на друга, там все будем антисептичные, вообще ничем не заболеем, а плюем друг друга, и все будет здорово. Поплевал со всех сторон, нет, мы, так сказать, наоборот, очищаемся. Недавно мне один преданный прислал там файл один, ученые открытие великое сделали. Оказывается, для того, чтобы быть здоровым, нужно не мыться вообще. Причем полностью не мыться. Вот, потому что мытье это жуткий ужас вообще. Когда мы моемся, мы, ну, мало того, что там смывается какой-то там слой кожи и так далее, прочие вещи, мы разрушаем естественную защиту какую-то. Вот, а мыло так это вообще исчадие ада. Ну, в принципе, с этим можно согласиться, там химическое мыло и так далее. Вот, но мытье, и он проводил какие-то эксперименты, он искал это самое секрет долгожительства. Не мог понять вообще, кто долго живет. Потому что среди долгожителей есть и верующие, и неверующие, и мясоеды, и вегетарианцы, и всякие разные. То есть он не мог найти общего знаменателя для долгожителей. В конце концов нашел. Он говорит, они все не мылись. То есть долгожители, они все не мылись. Вот он приводит в пример даже каких-то там индийских риши, которые якобы жили в пустыне, а там же не помоешься. С чего он взял, что они в пустыне жили, непонятно. Вот. Я говорю, надо бы почитать ему о том, что брахманы моются по 3 раза в день и так далее, иначе ни к священным писаниям не прикоснешься ни к чему. И вот он нашел такое замечательное решение, что надо не мыться. Вот это научный труд очень большой. И он говорит, у него уже замечательные достижения. Его, так сказать, первенцы, они уже достигли таких великих высот, 9 месяцев уже не мылись. Вот. Один вылечился от какой-то язвы, третий что-то еще. В общем, заживает все замечательно, как на собаке. То есть главное не мыться. Вот. То, что от тебя будет нести там, как от помойки, это не имеет никакого значения. Вот. Главное, что ты будешь здоров, как этот самый, как бык и так далее. Вот. А чтобы не пахло, ну, покупайте духи, там, что там. Вылил на себя там пол-литра этих самых какого-нибудь тройного одеколона или какой-нибудь Красный Октябрь. Вот, и все хорошо, так сказать. Это на полную ногу. Я, конечно, написал письмо большое, аргументированное, в ответ на эту там статью. Куда-то ее там переслали, не знаю, дошло до профессора или нет. Вот. Но смысл в том, что у людей есть аргументы, сильные материалисты. Вот. Так и Дакша со своими аргументами, со своими всеми вещами, со своим правильным материальным образом жизни. Вот, куча сторонников, куча аргументов. Но смысл в другом. То есть, когда человек совершает ягью, он должен быть чист. И казалось бы, он был внешне чист, Дакша, но внутри у него было осквернение. Это осквернение изнутри, через слова, вылезло наружу и привело к полному разрушению, к полному позору. Он хотел прославиться и полностью опозорился. Представьте себе, с головой козла вообще, что такое. Вот, то есть явно, так сказать, это не есть повышение такое. Вот, и когда мы совершаем жертвоприношение, каким бы оно ни было, будь то джапа ягья или какая-то другая ягья, мы должны понять, что эта ягья даст наибольший результат тогда, когда человек находится в состоянии благости. Вот, поэтому лучше всего, так сказать, привести себя в соответствующий порядок, получить благословение, пропеть соответствующие молитвы перед этим, арати, тело и так далее, тилака. Тилака на теле, сказать, тело чистое, чистая одежда, все, так сказать, хорошо, ум освящен всеми там молитвы духовному учителю, молитвы Туласи, молитвы Нарисимхи и так далее. Все, человек в таком состоянии начинает совершать свою ягью, свое жертвоприношение в форме джапы, ягья нам, джапа, ягья сми, Кришна говорит, среди всех видов жертвоприношений джапа или воспевания святого имени наилучшее, так он сказал в Бхагавад-гите. Тогда это все может достичь наивысшего результата. И тот, кто находится в состоянии чистой благости, Васудева Сатва, он благословляет такого человека. Если мы по каким-то форс-мажорным обстоятельствам находимся в другом состоянии, это скорее может быть исключением, нежели правилом, когда где-то как-то там невозможно соблюсти все эти вещи. Вот, говорится, есть разные способы омовения, в том числе и мантрами, когда совсем нет воды, попали вы, так сказать, по какой-то совершенно невозможной ситуации в пустыню или на Северный полюс или еще куда-то там, вот где совершенно невозможно совершить омовение. Во всех обстоятельствах, во всех остальных обстоятельствах, для того, чтобы ягья или пуджа дали максимальный результат, чтобы живое существо само достигло этого трансцендентного состояния, нужно соблюдать правила. Как в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что тот, кто совершает жертвоприношение, он сам как бы с этим всем соединяется, да, входит во все эти вещи, как тут, сейчас точно зачитаю, 4 глава, не ошибиться, быть текст какой-то, 20 или какой, очень так хорошо сказано. Как там? Человек всецело, 24 стих, человек всецело погруженный в сознание Кришны, непременно попадает в духовное царство, ибо он все отдает духовной деятельности, в которой потребление абсолютное, то, что предлагается, обладает той же духовной природой. То есть здесь все, как бы, все, что предлагается огню, становится огнем. Если человек предлагает какие-то вещи Богу или предлагает себя, он становится богоподобным. Но для того, чтобы Господь принял его, вот эти вот какие-то определенные необходимые условия нужны. То есть то, что человек должен быть очищенным, подготовленным. В жертву предлагается очищенное. Принесли фрукты, там что-то еще, нужно их помыть, почистить, то есть привести в кондицию. Не просто там какую-то там картошку из земли выкопали, а тут же в земле ее там сварили. Нет, все должно быть в соответствующем виде. Вот, точно так же человек, у нас может быть какие-то не очень чистые покрытия. Но если мы хотим, чтобы Кришна был доволен нами, для этого нужно привести себя в соответствующий вид, тогда яги принесет результат. В противном случае результат может не прийти, как это было у Дакши, потому что он был внешне квалифицирован совершить ягью, а внутренне оказалось нет. И это сработало против него, и он вынес из этого довольно горький урок. Хари Кришна. Вопрос? Если он обусловлен гуной страсти, то вот он и будет так обусловлен. Что вы можете ему порекомендовать? Здесь нужно решать ситуацию в корне. А в корне решать это обозначает перестать быть обусловленным страстью. Но страсть не только неприятные вещи дает, она человеку материалистичному дает и приятные вещи. Поэтому ему не хочется со страстью расставаться. Вот, поэтому в его духовной жизни много разных неприятных вещей. До тех пор, пока человек, не знаю, 100 раз на эти грабли не наступит, пока ему не надоест это, вот, и пока он не захочет сам лично избавиться, если он не поймет этого афоризма, что страсть ведет к страданию, о чем Кришна говорит, если он на своей жизни пока этого не прочувствовал, он будет это проходить вновь и вновь, пока в конце концов эта фраза, так сказать, как гвоздь, вбитый в стену, не войдет в его сознание. Что страсть приводит к страданию. Никаких других вариантов не существует. Вот, когда это произойдет много раз, тогда, скорее всего, человек задумается, попытается перейти в другое состояние. Особенно, когда он находится где-то рядом с вайшнавами, то здесь нужно просто помнить, как, предположим, если мы идем в какое-то светское общество, нужно помнить, каков здесь этикет, как там люди, если там как-то здороваются за руку или что-то еще, там какие-то у них там светские беседы. То есть, если вы приходите в светское общество, непонятно что, как там каменный гость, да, который не ест, не пьет, и пришел, черт знает зачем вообще, что за гость вообще такой непонятный. Если ты пришел в светское общество, значит, общайся, обсуждайте там последние новости, там, ведите себя согласно этому этикету. Вот. Точно так же, когда человек приходит в общество вайшнавов, допустим, он приезжает в храм или куда-то еще, он должен быть готов менять свою парадигму хотя бы на то время, пока он там находится. Если я сейчас увижу много вайшнавов, это означает, я должен выразить им почтение, но они могут быть занятыми людьми, и они могут меня не заметить, они могут не выразить мне почтение, что вполне входит в эту формулу аманина, не жди почтения. Поэтому, когда я, допустим, иду в то место, я могу практиковать две вещи одновременно. Первое, что я практикую, выражать почтение всем, и тут же по соседству я должен понимать, что не жди почтения, потому что человек может быть занят, он может не заметить что-то еще. Это совсем не обозначает, что он про меня плохо думает, что-то еще. Господь что-то не обговорил все эти вещи. Когда Бог говорит, он говорит совершенным образом. Вот. И вот я иду к вайшнавам, это обозначает, что я должен им выразить почтение. Но если они не выразят почтение, то это вписано в формулу. Аманина, не жди почтения. Вот все. Вот. И постепенно как бы, человек может как-то адаптироваться к этим вещам. И он почувствует, как ему будет легче совершать ягью. Потому что Господь Читания сказал, в таком состоянии ума киртаня садагарих, легко воспевать святое имя. Вот, если человек думает, кто-то мне там какой-то негодяй не выразил почтение, как я могу воспевать святое имя в таком состоянии? Я буду думать не про Кришну, а про этого негодяя, который меня обидел, не выразил мне почтение и так далее. Что это он меня там не заметил? Я там полдня собирался, готовился, а меня не замечают. Я пришел, чтобы стать заметным, как-то там по-особому, особенно этой женщины касается, оделся там что-то еще там, какие-то детали всякие, чтобы стать заметным, я не замечаю, что это такое. Вы не заметили, что на мне там что-то новое? Не заметил, извините. Как это? То есть человек приходит в храм, это же не какие-то там смотрины там или что-то еще. Когда смотрины, тогда смотрины, понятно. Вот, а когда человек в храм идет, тогда другое. То есть он должен быть одет таким образом, чтобы привлекать внимание не к себе, а чтобы, так сказать, не отвлекать внимание от Кришны. Все понятно. Вот, то есть все эти вещи, они должны быть, почему во всех храмах, независимо, в любой традиции, вот, в этом смысле православные, так они еще покруче, вот, там, черные платочки и вообще, извините, так сказать, если бы наших матерей на всех черные платочки заставить одевать, наверное, бы возмущались бы больше. Вот. Почему так? Почему там длинные юбки, черные платочки и вообще там никаких украшений и прочее? Почему? Потому что в церковь или в храм люди приходят не для того, чтобы к себе привлекать внимание, а для того, чтобы не отвлекать внимание от Бога, от молитвы, от всех этих вещей. Вот. То есть человек должен приходить в храм не как на какую-то воскресную тусовку. Часто именно так, воскресная тусовка просто, где встречаются люди и вот у них там какие-то свои разговоры. До алтарной им просто некогда времени дойти, потому что у них они там тусовались по другой какой-то теме. Вот. Так оно, и тогда, естественно, возникают все эти вещи, какие-то такие вот непонятные табели о рангах, кто там сегодня был круче одет, там, кто что, там, кто что, кто на кого какое произведение, произвел впечатление. То есть такой, как это, общественный такие раут, встреча такая, так сказать. Только еще не ходят с этими, с подносами, с шампанским, не обносят там, с черенамритой. А так часто именно вот это превращается. Воскресная тусовка, где люди советуют, и ля-ля-ля, и бу-бу-бу, там какие-то всякие свои вещи. И кто-то мимо меня, такого великого, прошел, не поздоровался, кто такой вообще? Что такое? Почему не выразили почтение? Почему не заметили там что-то мое новое там из каких-то? Все. Гуна страсти — это гуна, в которой человек ничего не понимает. Он понимает кое-что по верхам. Вот. В невежестве человек ничего не понимает. В гуне страсти человек очень такой ранимый, его задеть вообще нельзя. То есть нужно за километр обходить, потому что эго торчит. Ты идешь и видишь, как бы человек занимает значительно больше места, чем тело на самом деле, потому что эго, он производит впечатление, идет тонкое тело. несет себя на блюде. Вот. Вот это смешные вещи. И какое почтение? Харибол, прошел мимо. Вот когда ты видишь, что идет смиренный вайшнав навстречу, это радостно. Когда ты видишь, что, так сказать, что-то такое материалистичное на тебя плывет, вот, то хочется обойти, естественно, и такое почтение по минимуму. Вот поэтому чего обижаться? Вполне естественно, что это неофит, а неофитам, как известно, выражают почтение в уме. А что, он считает меня неофитом? А почему бы нет? Это нормально. Преданный должен считать себя падшей личностью неофитом. А что? В шастрах говорится, тот, кто получил посвящение и пытается повторять святое имя, есть неофит. Так некоторые еще и посвящение не получили. Понятно, что даже еще, так сказать, низшая фаза неофита. А что такого? Это же хорошо. Есть возможность выразить почтение всем и попрактиковать аманина, чтобы не выражать не то почтение. И можно легко и спокойно повторять святое имя, быть счастливым. Здорово. Но в гуне страсти это ужасное оскорбление. Это путь дакши. Это путь дакши. Вот поэтому. Это болезненно для эго, это болезненно для гуны страсти. Говорит, что делать? Что делать? Пропадать. В гуне страсти человек пропадает. Гуна страсти – это гуна, которая пока не надает по мозгам человеку. Пока он, так сказать, извне тоже можно учиться, но уроки в гуне страсти очень болезненные. Вот. Да.
Санкиртане
бил кого-то.
Ну, в смысле, в том плане, что он задействовал ее в преданном служении.
Кого задействовал?
Ну, то есть он продолжал
распространять
книги, хотя он был обусловлен. И в конце концов он как-то рассказал историю, что кто-то там плюнул в лицо, а он никого не ударил. То есть он со временем очистился.
Да, но я думаю, что очистился он не в плане того, что он руки распускал, а в плане того, что он сходил на санкиртану. Вот, то есть очищающий фактор был, это не то, что он рукоприкладством занимался, а все-таки то, что он говорил о Кришне, говорил, вот это его очистило, а не то, что он Да, то есть постоянство преданного служения, а не постоянство рукоприкладства его очистило, правильно? Вот, тут надо понимать, что очистило. Еще вопросы есть какие-то? Да.
Хотел сказать по поводу того, что мы говорили, как должно выглядеть вайшнава. То есть вот Чайтанья Чандра сказал, что мы должны приходить в храм Господу красивыми. То есть мы и так-то не очень красивы, то есть наши тела, да? Угу. То есть поэтому, как бы, я думаю, что Кришне приятно нас видеть, когда мы красиво одеты и так далее. Если, то есть это этот мотив. Другим, может быть, может показаться, что он другой. Ну, то есть я считаю, что каждый должен выглядеть и как бы красиво в храме, и, ну, как бы, я не считаю,
это
тусовка, допустим.
Я не говорю, что это всегда так, но это часто так. Это часто так.
Я не замечала, в воскресенье здесь не тусуюсь.
Не, ну, я не о вас и говорил, собственно говоря. Те, кто ходит на тусовки, они до алтарной, как правило, не доходят. Поэтому о них смело можно говорить. Что касается... Да.
И
в
храмы наряжаться, то есть красиво выглядите.
Да.
Идем к Кришне.
Да, да. Также можно найти другие наставления, где сказано другое. Вот. В шастрах много противоположных наставлений, и поэтому для того, чтобы выбрать, какие наставления являются правильными, нужно обладать разумом. Вот. И разум говорит нам, когда что. Более того, очень трудно различить. Иногда человек наряжается для того, чтобы выглядеть красиво. Иногда человек наряжается для того, чтобы выглядеть красиво и для Кришны, и по каким-то другим этим. Более того, красота – это такая категория сама по себе, которая не всегда выражается обязательно во внешней яркости. Вот. Красота бывает другое, если мы почитаем качество преданного, 26 качеств преданного. Это и есть украшение, это и есть красота. То есть красота – это определенные качества. И ни одно из этих качеств не гласит, что он должен быть внешним там, каким-то.
Другое, оно другое же может не исключать.
Да, поэтому я не говорю, что это все должны одеть черные платочки. И все. То есть, как бы, нигде таких рекомендаций нет. Я привел этот пример из православной церкви, как такой радикальный случай сам по себе. То есть человек должен, естественно, чист, одеться со вкусом, согласно, так сказать, месту, времени, обстоятельствам и так далее. Но иногда это просто превращается в смотрины. Я настаиваю на этом, что так это происходит часто, понимаете? Если вы думаете, что это не так, значит, вы просто не знаете реальности. Вот. Или видите, как бы, ее редко. Вот. А как бы я вижу эти вещи под другими глазами. Вот поэтому и здесь не нужно с водой выплескивать ребенка. Вот. Это не значит, что все должны там снять цветастые сари и одеть там что-то черное. Но должен быть разум. То есть иногда у людей тенденция кидаться в крайности. Крайность обозначает, разума нет. Либо одно, либо другое. А разум обозначает как раз способность крайности примирить. Когда, так сказать, мы можем быть и красивыми, и аккуратными, и при этом смиренными. Да? А кто-то может быть прям таким уж отрешенным, но совсем уж не обязательно и правильный вайшнава. Вот, поэтому смысл не в том, чтобы сказать, там, наряжайтесь или не наряжайтесь, а смысл в том, чтобы развить разум. И когда у человека есть разум, тогда, так сказать, все вещи очень легко примиряются. Это то же самое, что каким человеку быть, там, правритимарк, невритимарк. Он может быть и тем, и другим. Если у человека есть разум, тогда, так сказать, эти вещи все нормальны. Вот. А если разума нет, тогда все плохо. Если у человека неразумный, и при этом он как бы по виду отреченный, ничего там хорошего нет. Вот. Поэтому лекции по Шримад Бхагаватам, по Бхагавад Гите, это то, что предназначено для развития нашего разума. При помощи мы рассматриваем разные ситуации, вот, и учимся делать правильные выводы. Если мы встанем на позицию догмы, такой-то сказал, и всем так, это догматизм называется. Нет, я говорю, вот поэтому я говорю, что... Не, я не про то. Я не за то, чтобы люди приходили как попало. Как вы видите, в лекции об этом вообще речи не было. Ходить как попало, слов таких не было. Вот. Задача состоит в том, чтобы помогать людям развивать разум. Вот, и когда разум есть, тогда человек разумом пользуется, и он знает, что в одной ситуации вот это хорошо, вот эта ситуация вот это хорошо и так далее. У вас был вопрос последний? Связано. Сваха буквально обозначает прими. Прими подношение. Сваха. Вот. И поскольку жертвенный огонь – это язык Вишну, и там, где Вишну, там находятся все полубоги, естественно, которые помогают ему, вот, то они тоже присутствуют обязательно в жертвоприношении. Как вот человек идет, и за ним идет как бы его тень, естественно. Точно так же, куда приходит Вишну, туда приходят полубоги, как тени, они присутствуют, полубоги помогают ему. Вот, они, так сказать, находятся непосредственно. Вот, и сваха, как супруга этого бога огня, она тоже принимает участие, потому что кажется, что жертвоприношение, на ней должна семья присутствовать. Если муж совершает жертвоприношение, без жены не может такого быть. Должна быть обязательно жена. Вот, она тоже там присутствует, и все полубоги участвуют в всех этих вещах. Это ее имя. Я не знаю всех этих тонких деталей, как она передает, но то, что они все задействованы, это их функция. Значит, зачем они нужны, так много всяких этих жертвенных огней, если что, им отдыхать, так сказать. Как раз они не так уж часто люди жертвоприношения совершают, особенно сейчас. Вот, поэтому они приходят вместе с Вишну, как его свита, как его окружение, и участвуют. Это одно из времен. Более того, все эти имена, они даже имеют несколько уровней. Например, Агни, люди говорят, считают, что Агни – это бог огня. Нет, Агни – это Кришна. Бог огня – это уже там третье значение. Вот. Агни – это Кришна, второе значение – это ведущий, освещающий путь. И только потом это бог огня, понимаете? Точно так же Индра – это не Индра. Индра – это Кришна. И только потом Индра – это полубог Индра. То есть все вот эти вот как бы материальные воплощения, они могут быть с такими же именами, но они играют вторые роли. Луна, Чандра – это не Луна, это Кришна Чандра. Он говорит, я становлюсь Луной и таким образом даю жизненный сок там всем овощам. Солнце – это не Солнце, это Кришна. И только во вторую очередь это уже там Сурья и так далее. Вот, то есть, если у нас есть правильное видение, мы правильно читаем. Если у нас нет правильного видения, мы почитали Ригведу. Ну, ребята, так что такое индуизм? Это просто поклонение полубогам. Нет здесь Кришны никакого, Ригведа, все. Потому что нет видения. А Кришна говорит, и мир, и веды прославляют меня. 15-й год, и мир, и веды. А мы читаем веды, ни про кого Кришну там не сказано, очень мало. Читать надо нормально. Ом та двишну парамам падам сада пашьянти сура. Все полубоги стремятся к стопам Вишну, это из Ригведы сказано. Но люди, у которых нет глаз, они не видят этих вещей. Они видят и гимны Индрии, гимны там, кому-то еще, там, Варуне и прочим, прочим. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.